Глава 12. Крест и жизнь души. Бог полностью совершил наше искупление крестом Христа, и Он не ограничился только этим. Крестом Он также обеспечил от поражения свое вечное намерение, о котором апостол Павел говорит, что это тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге, создавшем все. Теперь эта тайна открыта им, чтобы сделалась известной через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем. Ефесянам 3 глава. Мы сказали, что от творчества на кресте проистекают два следствия, непосредственно связанные с выполнением этого Божьего намерения в нас. С одной стороны, через это творчество жизнь Христа была освобождена, чтобы распространиться и быть выраженной в нас через Духа Святого, пребывающего в нас. С другой стороны, оно сделало возможным то, что мы называем «нести свой крест», то есть наше соучастие в глубоком постоянном действии его смерти, чтобы новая жизнь была проявлена в нас по мере того, как наш ветхий человек постепенно будет приведен в покорность Духу Святому и займет подобающее ему место. Ясно, что эти два следствия являются двумя аспектами, из которых один положительный, а другой отрицательный, но это аспекты одного и того же творчества. Нам также ясно, что сейчас речь идет главным образом о хождении в жизни, предоставленной Богу. До сих пор в нашем изучении жизни христианина мы главным образом останавливались на кризисе, который является началом этой жизни. Мы займемся теперь преимущественно хождением ученика и рассмотрим его воспитание как служителя Божьего. Того ученика, о котором Господь сказал: «Кто не несет своего креста и идет за мной, не может быть моим учеником» Лука 14:27. Итак, нам надо рассмотреть, чем является человек по своей природе и что значит нести крест. Чтобы нам это понять, еще раз надо вернуться к книге «Бытие» и рассмотреть, что Бог хотел иметь в человеке с самого начала и каким образом его намерение было нарушено. И это поможет нам уловить первопричину, которая восстановит нашу жизнь в соответствии с этим намерением. Подлинный характер грехопадения. Даже тогда, когда нам открыто Божье намерение только отчасти, то и тогда мы поражены той значительностью, которая придается слову «человек», и мы скажем вместе с псалмопевцем: «Что есть человек, что ты помнишь его?» Священное Писание ясно нам говорит о том, чего желал Бог превыше всего – человека, человека по своему сердцу. Поэтому Бог и создал человека. Из книги Бытие 2.7 мы узнаем, что Адам был создан душой живой, и в нем был дух, посредством которого он мог иметь общение с Богом. И он имел тело, внешнюю оболочку, через которую он мог сообщаться с материальным миром. В Новом Завете мы находим места, подтверждающие это тройное свойство человека. Например, «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» 1 Фессалоникийцам 5 глава. «Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов» Евреям 4 глава. Своим духом Адам сообщался с Божьим духовным миром, а своим телом – с телесно-материальным миром. Он имел в себе эти два аспекта Божьего творчества, чтобы стать личностью, существом, живущим в мире, действующим самостоятельно и имеющим право свободного выбора. Он стал существом сознательным, способным выражать свои мысли. В общем, он стал душой живой. Итак, хотя Адам был создан совершенным, этим мы хотим сказать, что в нем не было никакого недостатка, так как он был создан Богом, но его совершенство еще не было завершено, так как он еще не был испытан. Бог еще не выполнил всего, что он намеревался сделать в Адаме. Создав человека, Бог положил начало исполнения своего намерения, которое должно обеспечить Богу все права во Вселенной. И человек является орудием для выполнения этого намерения. Как человек может стать орудием в выполнении Божьих намерений? Только через сотрудничество, вытекающее из жизненной связи с Богом. Бог хотел иметь на земле не только человеческий род, происходящий от одной крови, но род, в каждом члене которого сверх его жизни будет Божья жизнь. Такой род должен побеждать нападение сатаны и способствовать выполнению того, что так дорого Божьему сердцу. Вот что имел Бог в виду при сотворении человека. Затем мы видим, что Адам был создан нейтральным. В нем был дух, дававший ему возможность быть в общении с Богом. Но как человек он еще, так сказать, не имел окончательной ориентации. Он имел право выбора и мог, если он этого желал, повернуть в другую сторону, противоположную Божьему намерению. Бог желал для человека положение сына, другими словами, он желал проявления своей жизни в человеческих существах. Жизнь Божья была представлена в Эдемском саду деревом жизни, дающим плод, который человек мог взять и есть. Если бы Адам, созданный нейтральным, взял бы плод с дерева жизни, которое представляло саму жизнь Божью, то этим он добровольно пошел бы по пути Божьего намерения, избрав свою зависимость от Бога, и Бог имел бы свою жизнь, соединенную с жизнью человека. Он имел бы сынов. А если же наоборот, Адам повернулся бы к дереву познания добра и зла, то вследствие этого он был бы свободным, в кавычках, развиваться по своим собственным наклонностям и независимо от Бога. Однако этот выбор вовлекал Адама в сообщничество с сатаной и послужил преградой в исполнении Божьего намерения для человека. Суть задачи – человеческая душа. Мы знаем, какой путь избрал Адам. Находясь перед двумя деревьями, он поддался искушению сатаны и взял плод с дерева познания добра и зла, и это определило направление его развития. С этого момента он располагал знанием, он знал, но, в этом и есть суть задачи, плод с дерева познания сделал первого человека существом с чрезмерно развитой душой. Эмоция затронута от того, что плод был приятен для глаз. Он ощутил вожделение, мысль, с ее силой рассудочной деятельности эта мысль развилась, он стал умственно развитым. Сила воли окрепла так, что в будущем он всегда сможет выбрать путь, по которому он хочет следовать. Весь плод послужил для расцвета и полного развития души, так что человек стал не только душой живой, но он стал жить своей душой. С этого дня человек не только обладает душой, но его душа со своим правом независимого выбора занимает место духа, как вдохновительная сила человека. Мы должны ясно видеть разницу между этими двумя состояниями, потому что это имеет очень важное значение. Бог не против того, чтобы мы имели душу в таком состоянии, как Он ее дал Адаму. Сегодня в человеке есть нечто, что не исходит от простого существования его души, и что Бог поставил себе цели удалить. Это то, что человек живет своей душой. Это то, что сатана произвел в нем через грехопадение. Он толкнул человека следовать по пути, на котором его душа разовьется до такой степени, что станет источником его жизни. Однако мы должны быть очень осторожны, чтобы, желая исправить это, мы не стали бы пытаться уничтожить всякое проявление нашей души. Нет, мы не должны этого делать. Если сегодня крест поистине действует в нас, то это не означает, что мы должны быть инертными, нечувствительными, бесхарактерными. Нет, у нас остается душа, и всякий раз, когда мы получаем что-то от Бога, она нам необходима как аппарат, способный воспринять и находящийся в полном подчинении Ему. Но вопрос в этом, в отношении нашей души, остаемся ли мы в рамках, установленных Богом в Эдемском саду, или же выходим из этих рамок? В настоящее время Бог производит в нас работу виноградаря, обрезывающего и подчищающего виноградник. В наших душах происходит беспорядочное развитие, неумеренный рост, который должен быть проконтролирован и приостановлен. Бог должен это обрезать. Наши духовные глаза должны быть открыты на это двойное Божье действие в нас. Во-первых, Бог хочет привести нас к тому, чтобы мы жили жизнью Его Сына. А во-вторых, Он производит действие в наших сердцах, чтобы уничтожить этот другой природный источник, являющийся следствием от вкушения плода дерева познания. Каждый день перед нами эти два действия – возрастание жизни Его Сына и приговор и умерщвление жизни нашей души. Эти два действия производятся беспрестанно, потому что Бог хочет полного, совершенного развития Его Сына в нас, чтобы Он мог проявить Себя. И для этого Он приводит нашу душу в первоначальное положение, в котором находился Адам. Апостол Павел нам говорит об этом так. «Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Что же это означает? А это значит, что я ничего не буду предпринимать, но доверив себя Богу, я не буду черпать силу из моего природного источника. Я не буду предпринимать никакого шага только потому, что я могу это сделать. Даже тогда, как у меня есть для этого сила, я не буду ее применять, я ни в чем не буду доверять самому себе. Взяв плод, Адам приобрел власть самостоятельного действия, но эта власть передала его непосредственно в руки сатаны. Мы теряем эту власть самостоятельного действия, когда познаем Господа. Господь отбирает ее у нас, и мы обнаруживаем, что мы больше не можем действовать по нашей собственной инициативе. Мы должны жить силой другого, мы должны все получать от него. Мои дорогие друзья, я думаю, что мы все до известной степени знаем самих себя и как часто мы содрогаемся от ужаса, видя, что из себя представляем. Мы можем сказать Богу как бы из вежливости: «Если Господу Иисусу это не угодно, тогда я не могу сам делать ничего». Но в действительности наше подсознание нам говорит, что мы можем действовать сами, даже тогда, когда Бог не требует этого от нас и не дает нам на это силы. У нас есть склонность действовать, думать, решать, проявлять наши силы независимо от Него. Многие из нас, современных христиан, являемся существами с чрезмерно развитой душой. Мы стали великими в самих себе, наша душа владычествует над нами. Когда мы в таком состоянии, то жизнь Сына Божьего в нас ограничена. Наше внутреннее состояние препятствует Его действию в нас. Природная сила в деле Божьем. Господство душевной силы находится во всех нас. Но те, кто был научен Господом, отказываются жить этим принципом, они отказываются жить своей душой. Они не хотят, чтобы их душа господствовала, и не допускают ей быть источником в Божьем деле. А те, кто не научен еще Богом, полагаются на свои душевные силы, пользуются ими и думают, что сила в них. Приведем пример. В прошлом многие из нас рассуждали приблизительно так. Вот человек по природе добрый, любезный, одаренный ясным умом, здравым суждением и обладающий большими организаторскими способностями. И мы думаем, вот если бы этот человек стал христианином, какое обогащение было бы для церкви, если бы он только принадлежал Господу, как бы это было ценно для дела Божьего. Но подумаем немного, откуда у этого человека хороший характер? Откуда у него эти организаторские способности и верность суждений? Конечно, не от нового рождения, так как он не рожден от Бога. Мы знаем, что мы все рождены от плоти, и поэтому нам надо родиться от Бога. Господь Иисус нам об этом сказал так. «Рожденный от плоти есть плоть» Иоанна 3:6. «Все, что не получено мной при моем новом рождении, а унаследовано по природному рождению, является плотью и может принести славу только человеку, но никогда не может послужить к славе Божьей». Такие слова могут показаться горькими, но они истинны. Мы говорили о господстве души, об этой природной силе. Эта природная сила, что это такое? Это все то, что я могу сделать, все то, чем я являюсь сам по себе, все дарования и способности, которые мое «я» унаследовало по природной линии. Мы все без исключения обладаем этой душевной движущей силой, и наша первая необходимость – распознать ее подлинную сущность. Возьмем, например, человеческий ум. Я могу иметь от природы ясный ум и верное суждение. До моего рождения от Бога я обладал этим естественно, как нечто развившееся нормально от моего природного рождения. Но трудность вот в чем. Я обратился к Богу и получил новое рождение от Него. Глубокая перемена произошла в моем духе. Существенное соединение установилось с Отцом нашего Духа. Теперь во мне есть два начала. Я соединен с Богом через связь, установившуюся в моем духе, и в то же время во мне есть еще остатки от моего природного рождения. Что я должен сделать в этом отношении? До моего обращения, следуя по природной наклонности, я развивал мой разум, интересуясь историей, делами, химией, вопросами этого мира, физикой, литературой или поэзией. Моим разумом я старался почерпнуть лучшее из всего этого. Но теперь, после моего обращения, мои желания переменились. Я буду употреблять ту же самую мою способность мышления в деле Божьем. Стало быть, я переменил только предмет моего интереса, но я не переменил способ действий. Вся наша задача в этом. Мои интересы полностью переменились, слава и благодарение Богу. Но я продолжаю употреблять всю ту же самую энергию для изучения Слова Божьего, которую я раньше употреблял для изучения истории и географии. Но эта сила не исходит от Бога, и Бог не разрешит мне ее употреблять. Для многих из нас затруднение состоит в том, что мы переменили только лишь направление, в котором мы затрачивали нашу энергию, не переменив источника этой энергии. И таким образом мы многое переносим из области ветхой природы для служения Богу. Например, красноречие. Есть люди, которые родились ораторами. Они могут очень убедительно говорить на любую тему. И вот, когда такие люди обращаются к Богу, то мы, не спрашивая себя о их состоянии, толкаем их на кафедру, чтобы они стали проповедниками. Мы их поощряем употреблять свои природные способности для проповеди Евангелия, но это опять-таки будет только переменами темы, тогда как энергия остается все та же. Мы забываем, что когда касаемся Божьего, то вопрос не в ценности наших природных способностей, а в их происхождении, в источнике, откуда мы берем нужную нам энергию. Важно не то, что мы делаем, а источник, из которого мы черпаем нужную для этого энергию. Мы недостаточно думаем об источнике, откуда мы черпаем нужные средства. Мы все сосредотачиваем на цели, к которой направлена наша энергия, забывая, что для Бога цель никогда не оправдывает средства. Следующий вымышленный пример поможет нам понять это еще ясней. Мсье А – превосходный оратор. Может убедительно и свободно говорить на любую тему, но в практических вопросах он не обладает никакими способностями. Мсье Б, наоборот, жалкий оратор. Он не способен ясно выразить свою мысль, он кружит вокруг темы, не будучи в состоянии прийти к заключительному выводу, но зато он хороший организатор, сведущий в практических вопросах. Оба обращаются к Богу и становятся живыми христианами. Предположим, что я попрошу их обоих сказать слово во время съезда и что они оба соглашаются. Что произойдет? Я просил об одном и том же этих людей, но как вы думаете, кто из них будет больше молиться, готовясь к этому съезду? Конечно, месье Б, потому что он не оратор. У него нет дара красноречия, на который он мог бы положиться. Он будет молиться. Господи, если ты не дашь мне необходимые силы, то сам я не смогу сказать слово. Вероятно, месье А тоже будет молиться, но не так, как месье Б, потому что у него есть природные качества, на которые он может рассчитывать. Но предположим, что я попрошу их заняться практической стороной съезда. Что же теперь произойдет? Их роли переменятся. Теперь месье А будет молиться, осознавая свою беспомощность, так как у него нет организаторских способностей. Конечно, месье Б тоже будет молиться, но, вероятно, не с такой неотступностью, хотя он и осознает необходимость Господней помощи. Но все же он не будет чувствовать такой нужды, как месье А, сознающий свою неспособность в практических вопросах. Видим ли мы разницу между дарованиями природными и дарованиями духовными? Все, что мы можем делать без молитвы и независимо от Бога, будет происходить из источника природной жизни, и мы должны этого бояться. Нам надо понять, это очень ясно. Конечно, это не значит, что для особенного служения годны только те, у кого нет необходимых природных качеств для исполнения этого служения. Итак, мы хотим подчеркнуть, что независимо от того, обладаем ли мы природными дарованиями или нет, мы все должны пройти через крест, что означает смерть нашей ветхой природы и нашу полную зависимость от Бога воскрешающего. Мы легко завидуем нашему ближнему, обладающему каким-нибудь природным дарованием, и не отдаем себе отчета, что если бы мы им обладали вне действия креста Христова, то это дарование могло бы послужить препятствием тому, что Бог хочет проявить в нас. Вскоре после моего обращения я поехал проповедовать Евангелие по деревням. Я получил хорошее образование, я хорошо знал Библию и считал себя вполне способным учить простых деревенских людей, между которыми были неграмотные женщины. Но после нескольких посещений я увидел, что, несмотря на свою малограмотность, эти женщины близко знали Господа. Я знал книгу, которую они читали с трудом, а они знали того, о ком было написано в этой книге. У меня было богатство по плоти, а у них было богатство в духе. Сколько есть верующих, которые сегодня хотят учить, как это делал я, опираясь большей частью на свои плотские познания. Однажды я встретил молодого брата. Молодым он был по возрасту, но он близко знал Господа. Господь привел его через многие испытания к близкому познанию самого себя. Во время нашей беседы я его спросил: «Брат, чему тебя Господь научил в эти последние дни?» На это он ответил: «Он научил меня, что я ничего не могу делать без Него». «Это правда, что ты ничего не можешь делать?» – спросил я. «О, нет», – ответил он, – «я могу сделать очень много». Но как раз в этом-то и состоит мое затруднение. Вы знаете, я всегда был очень уверенным в себе. Я знаю, что способен сделать очень много. Я снова его остановил. Что ты подразумеваешь, когда говоришь, что ты ничего не можешь делать без Господа? На это он ответил: Господь показал мне, что я могу сделать многое без Него, но так как Он сказал, без меня не можете делать ничего, то, следовательно, это значит, что все то, что я сделаю без Него, является ничем. И мы должны прийти к этому выводу. мы должны согласиться с Божьей оценкой. Я не хочу сказать, что мы сами не можем делать ничего, так как мы можем много сделать. Мы можем организовать собрания, мы можем создавать церковные общины, мы можем обойти землю и основать миссии, и может казаться, что мы приносим плод. Но будем помнить слова Господа. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный, насадил искорениться» Матфея 15:13. Бог – единственный законный Творец в этом мире. Вначале сотворил Бог небо и землю, Бытие 1:1. Все, что вы проектируете и осуществляете, происходит от плоти и никогда не может достигнуть области Духа, несмотря на то, что вы самым серьезным образом будете призывать Божье благословение на ваши усилия. Такое положение может длиться годы, и вы будете думать, что улучшив здесь и исправив там, вы достигнете лучших результатов. Но этого никогда не будет. Происхождение чего-либо определяет его участь, и то, что является плотью по происхождению, никогда не может стать духовным через какое бы то ни было усовершенствование. Рожденный от плоти есть плоть, и никогда ничем другим быть не может. Все, что мы можем сделать сами, есть ничто в глазах Божьих, и мы должны считаться только с Его суждением и признать, что все наши усилия есть ничто. Плоть не пользует немало. Единственное, что исходит свыше от Бога, только то прибудет. Мы не можем знать эту истину только потому, что мы слышали о ней. Надо, чтобы Бог научил нас, чтобы Он, положив свой перст на то, что Он видит в нас, сказал нам: «Это исходит от плоти, это из ветхого источника. Это не должно продолжать существовать». А до тех пор, пока Бог не вмешается таким образом, мы можем соглашаться в принципе. Мы можем одобрять эту истину и даже радоваться, но мы реально не будем этого видеть и никогда по-настоящему не почувствуем отвращения к самим себе. Но наступит день, когда Бог откроет наши глаза, и мы, как бы прозрев, скажем: «Это нечистое, это загрязнено, Господи, я это вижу». Слово «чистота» – это драгоценное слово. Я всегда его соединяю со Святым Духом. Чистота представляет нечто, полностью исходящее от Духа Святого. Нечистота означает смесь. Когда Бог открывает наши духовные глаза и дает нам видеть, что все то, что исходит от нашей ветхой природы, никогда не может быть употреблено им в Его творчестве, тогда мы откажемся делать что-либо сами. Мы скорее почувствуем отвращение к самим себе из-за той нечистоты, которая в нас. И когда мы приходим к этому, тогда Бог начинает свое творчество освобождения. Мы сейчас рассмотрим, каким образом Бог совершил наше освобождение, но прежде нам нужно остановиться еще немного на вопросе об откровении. Божественный свет и знание. Само собой разумеется, если мы не приняли решение служить Господу от всего сердца, то мы не будем испытывать необходимость в свете. Только когда мы всецело захвачены Богом и когда мы стремимся ходить по Духу, только тогда мы чувствуем необходимость в свете. Мы нуждаемся в свете, чтобы знать мысли Божьи, чтобы знать, что исходит от Духа Святого и что исходит от нашей души, чтобы знать, что Божье и что просто человеческое, чтобы различать, что действительно является небесным и что только земное, чтобы уловить разницу между духовным и между тем, что исходит от нашей плоти, чтобы знать, действительно ли мы руководимы Богом или нашими чувствами, или нашими впечатлениями, или нашим воображением. Когда мы твердо решаем следовать за Господом во всем, то мы видим, что самое необходимое в жизни человека, в жизни христианина – это свет. Во время моих бесед с более молодыми братьями и сестрами неизменно встает вопрос: как я могу знать, если я хожу по Духу? Как я могу различить, если побуждение, которое во мне исходит от Духа Святого, или оно исходит от меня самого? Впечатление, что они все очень обеспокоены этим вопросом, и некоторые из них идут дальше. Они пытаются углубляться в самих себя, исследовать себя, анализировать себя, и делая это, они были втянуты в еще более глубокое рабство. Такой образ действий очень опасен для жизни христианина, потому что невозможно прийти к внутреннему познанию таким бесплодным путем исследования самого себя. Нигде не сказано в Слове Божьем, что мы должны исследовать наше внутреннее состояние. На первый взгляд может показаться, что есть два места в Слове Божьем, противоречащих этому. Одно из них находится в 1 Коринфянам 11, 28-31 и второе – во 2 Коринфянам 13:5. Но первый текст призывает нас исследовать себя, чтобы видеть, рассуждаем ли мы о теле Господнем, и это сказано относительно трапезы Господней, а не познания самого себя. Во втором тексте Павел дает нам строгое повеление исследовать себя, чтобы видеть, верили ли мы, для того, чтобы знать, действительно ли мы являемся христианами. Но это не имеет никакой связи с нашим хождением по духу, ни с познанием самих себя. Это нас приведет только к неуверенности, к потере равновесия, к отчаянию. Правда, мы должны знать себя. Мы должны знать, что происходит в нас. Мы не имеем права покоиться на подушке нерадения, следовать по неправильной дороге, не сознавая этого, или же обладая железной силой воли, думать, что мы исполняем волю Божью. Но такое познание себя не приходит путем исследования самих себя, не путем анализа собственных чувств, ни наших побуждений, ни того, что происходит внутри нас, с тем, чтобы выяснить, живем ли мы по плоти или по духу. В псалмах Давида мы имеем одно место, освещающее этот вопрос. Первое место. «Во свете Твоем мы видим свет» – Псалом 35:10. Я думаю, что это один из самых прекрасных стихов Ветхого Завета. Здесь есть два света. Есть Твой свет. И когда мы входим в Его свет, тогда мы видим свет. Есть разница между первым и вторым светом. Мы можем сказать, что первый свет является объективным, а второй – субъективным. Первый свет Божий излит на нас, а второй свет – это знание, данное нам через Божий свет. «Во свете Твоем мы видим свет». Мы узнаем что-нибудь, получаем уверенность, и таким образом мы видим. Не путем исследования самих себя, не путем самоанализа мы приходим к этой ясности. Нет. Только когда свет исходит от Бога, только тогда мы видим свет. Мне кажется, что это так просто. Если мы хотим удостовериться, чисто ли наше лицо, то что мы для этого делаем? Будем ли мы его тщательно ощупывать? Конечно же, нет. Мы возьмем зеркало и приблизимся к свету, и при свете все станет ясно. Мы никогда ничего не увидим, не ощупывая, не анализируя. Способность видеть приходит только от Божьего света, который в нас проникает. И когда свет Божий проникнет в нас, то нам больше не понадобится спрашивать, что хорошо, а что плохо. Тогда мы будем это знать. В другом месте псалмопевец говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое» – Псалом 138. Мы очень хорошо понимаем, не так ли, что означает эта просьба «испытай меня». Конечно, это не означает, что я должен испытать себя сам. «Испытай меня» означает «ты меня испытай». И таким образом мы получаем свет. Для этого надо, чтобы Бог вошел в меня, чтобы исследовать меня. Не мне это делать. Но это не значит, что я должен идти вслепую, не заботясь о моем внутреннем состоянии. Конечно, нет. Мы только хотим подчеркнуть, что всякое исследование нашей собственной совести, несмотря на то, что оно откроет во мне много вещей, которые мне нужно будет привести в порядок, все же такое исследование глубоко не проникнет. Истинное познание самого себя не придет через мои собственные усилия, оно придет только тогда, когда я предоставлю Богу исследовать меня. Мы, может быть, спросим, как нам на практике войти в этот свет? Как нам осуществить это? Как мы можем видеть свет в Его свете? Псалмопевец и здесь приходит нам на помощь. «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых» – Псалом 118, стих 130. В духовных вопросах мы все простые. Мы все зависим от Бога, дающего нам разумение, и мы особенно нуждаемся в разуме для освещения нашей подлинной природы. И Слово Божье действенно в этом направлении. Место в Новом Завете, которое яснее всего нам об этом говорит, находится в послании к евреям. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, скрытой от него, но все обнажено и открыто перед глазами его. Ему дадим отчет» – Евреям 4 глава. Да, это Божье Слово, Писание, проникающее истины, дающее ответ на наши вопросы. Это оно различает наши побуждения и определяет нам их подлинный источник – от души это или от духа? Думаю, что теперь мы можем перейти от теоретической стороны вопроса к его практическому применению. Я уверен, что большинство из нас, мы желаем вести себя честно перед Богом. Мы сделали прогресс в нашей духовной жизни, мы не знаем за собой ничего особенного плохого. И вдруг по мере нашего продвижения вперед на нашем духовном пути эти слова становятся реальными для нас. «Откровение слов твоих просвещает». Бог через какого-нибудь своего служителя мог поставить эти слова так, что они проникли нам прямо в сердце. Или же, когда мы молитвенно стояли перед Богом, то эти слова пришли нам на память, или же мы прочитали их в Священном Писании, и они с особенной силой проникли в нас. И вдруг мы увидели то, чего раньше не замечали. Нам становится ясно, и мы определенно знаем, что плохо. Тогда, подняв свои глаза Господу, мы признаемся: «Господи, я вижу, это нечистота. Здесь есть примесь, как я был слеп, и я столько лет был в таком заблуждении, не отдавая себе в этом отчета». Свет Божий проникает в нас и освещает наше внутреннее состояние, и мы видим себя в его свете. Это основной принцип. Всякое истинное познание самих себя приходит таким образом. Такое откровение может прийти не только через Слово Божие. Мы можем его получить через общение с верующими, обладающими истинным знанием Господа. И молясь или разговаривая с ними, мы можем увидеть во свете Божьем, излучаемом ими, что-нибудь, о чем мы раньше и не думали. Я знал одну верующую, она сейчас уже у Господа. У меня осталось воспоминание о ней, как о христианке света. Как только я входил в ее комнату, то сейчас же ощущал присутствие Бога. В то время я был еще очень молод, и только 2 года тому назад, как я обратился к Христу. У меня было множество прекрасных идей, множество планов, которые я хотел представить на рассмотрение Господу, и сотню различных проектов, казавшихся мне замечательными, если их выполнить. И я приходил к ней со всеми этими планами, надеясь ее убедить, объяснить ей, что надо сделать то или это. Но я не успевал открыть рта, как она произносила несколько слов, и мне все сразу становилось ясно от пролитого и света. Я чувствовал себя сконфуженным. Вся моя потребность «делать» была преисполнена человеком и исходила от моего «я». Что-то происходило во мне, что побуждало меня говорить Богу: «Господи, теперь я вижу, что все эти мои мысли – это мысли человеческие, они не исходят от Тебя». У этой верующей была только одна цель в жизни, одно желание – жить для Бога. На первой странице ее Библии было написано: «Господи, я ничего не хочу для себя». Да, она действительно жила только для Бога. Когда мы встречаем таких верующих людей, то мы видим свет, который освещает окружающих. Это истинное свидетельство. Свет подчинен одному закону. Он освещает всюду, куда его пускают. Это единственное условие, предъявляемое им. Мы можем закрыться от него. Это единственное, чего он боится. Но если мы откроем себя для Бога, предоставив себя Ему, то Он проявит себя. Затруднение происходит от того, что мы удерживаем некоторые углы за собой, некоторые клетушки, наглухо закрытыми в нашем сердце, где мы с гордостью считаем себя правыми. Но наша вина не только в том, что мы не правы, а в том, что мы не осознаем своей неправоты. Наша погрешность может происходить от нашей ветхой природы, а незнание – это вопрос света. Мы можем видеть эту ветхую природу в других и не видеть ее в себе. О, нам нужно быть искренними и смиренными перед Богом и открыть себя Ему. Кто открыл себя для Бога, тот видит, так как Бог есть свет. Мы не можем жить в Его свете и оставаться без нужного понимания. Еще раз повторим вместе с псалмопевцем: «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня». Псалом 42:3. Мы благодарим Бога за то, что сегодня более чем когда-либо христиане осознают свою греховность. У многих открылись глаза, чтобы видеть, какое важное значение имеет в жизни христианина победа над грехом, над всяким грехом. И вследствие этого многие приближаются к Господу, чтобы получить освобождение от греха и силу побеждать соблазны. Слава нашему Господу за каждое такое движение, приближающее нас к Нему. За всякое движение, приближающее нас к истинной святости перед Богом. И все-таки этого недостаточно. Нужно, чтобы сама человеческая жизнь была затронута, а не только его грехи. Сама личность человека, его душевная сила – вот в чем главная суть задачи. Когда мы заняты только вопросом греха, то мы еще на поверхности нашей проблемы. И пока святость рассматривается только под углом греха, она остается поверхностной и неглубокой. Это показывает, что зло еще не пресечено в самом корне. Адам не ввел грех в мир, совершив самоубийство. Это случилось позже. Адам ввел грех в мир выбором пути, на котором он разовьет свои собственные душевные силы, чтобы жить самостоятельно и независимо от Бога. Поэтому, когда Бог образовывает род человеческий, который пребудет в Его славе и который будет орудием для выполнения Его намерений во Вселенной, жизнь каждого человека, да, даже их дыхание, будет в полной зависимости от Него. Бог будет их деревом жизни. В чем я все более и более осознаю свою нужду и чувствую, дети Божьи, что это является также и нуждой и для всех вас, это молитвенно искать у Бога, освящение нашей подлинной природы. Я повторяю, что этим не хочу сказать, что мы должны постоянно себя исследовать, все время спрашивая, исходит ли это от моей души или от духа. Это нас не приведет ни к чему хорошему. Это только темнота непонимания. Нет. Слово Божье указывает нам, как святые получили познание самих себя. Это знание всегда приходит через свет, и этот свет – это сам Бог. Пророки Исаия, Иезекииль, Даниил, апостол Петр, Павел, Иоанн – все они получили познание самих себя, потому что сам Господь открылся им в славе. И этот свет, осветивший их, открыл им их греховное состояние. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Исаия 6 глава 5 стих. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос глаголющего. Иезекииль 1.28 и 2.1. «И остался я один и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Даниил 10 глава. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Лука 22 глава. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Деяния 9 глава. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся“». Откровение 1.17. Мы никогда не узнаем, насколько отвратителен грех и насколько мы сами по себе мерзкие, пока не осветит нас делающий все явным свет Божий. Этим я не хочу сказать, что обязательно должно быть какое-нибудь особенное переживание. Нет, я только говорю, что должно быть внутреннее откровение самого Господа, данное нам через Его Слово. И это откровение делает то, что одно только учение никогда не смогло бы сделать. Христос – наш свет, Он – живое Слово, и когда мы читаем Писание, то Его жизнь дает нам откровение. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» – Иоанна 1.4. Такое озарение не бывает всегда внезапным. Иногда оно приходит постепенно, но оно будет все более и более ясным и убедительным до тех пор, пока полностью мы не будем во свете Божьем, и пока у нас не исчезнет всякая надежда на самих себя. Потому что свет – это самое чистое, что только существует в мире. Свет очищает, он стерилизует, он убивает все то, что не должно существовать. При его озарении разделение души и духа, составов и мозгов перестает быть только учением и становится действительностью. Мы познаем страх и трепет по мере того, как мы осознаем испорченность человеческой натуры, уродство нашего «я» и какую опасность представляет для Бога и для Его дела наша собственная жизнь и неудержимая сила нашей души. Тогда мы поймем, как никогда раньше, что если Бог хочет доверить нам служение, то Он должен действовать очень строго в отношении многого в нас, и мы знаем, что без Него мы бесполезные служители. Но крест в его самом глубоком значении и здесь приходит нам на помощь. И сейчас мы постараемся понять ту сторону его творчества, которая касается и разрешает проблему нашей человеческой души. Потому что только полное понимание креста может привести нас к такому положению подчиненности, которое добровольно занял Господь Иисус, когда Он сказал: «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Иоанна 5.30.